Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». «Мир ловил меня, но не поймал» – это самое известное изречение философа Григория Сковороды, которое знакомо даже тем, кто никогда не читал его текстов. В начале декабря отмечалось 300-летие Сковороды. Его юбилей в России на фоне войны против Украины невозможен. Российские войска разбомбили его музей в Харькове. Сковорода – мудрец, философ-путешественник, поэт, автор философских притч, писавший на 5 языках. Человек, много раз менявший свою социальную оболочку. Сейчас мы назвали бы его гражданином и мыслителем Центральной Европы. Версия наследия Сковороды от его внимательного читателя и почитателя, рассказывает Александр Гаврилов, литературный критик.
Каждая фигура может прийти к человеку в католическом или в протестантском измерении, может прийти через всю традицию с толкованиями, с историей, с описанием, с разными взглядами, ну, то есть вот вместе со всем корпусом. А может прийти просто как чтение. В мою жизнь Сковорода вошел совершенно удивительным образом. Я работал впервые в жизни пионерским вожатым в лагере в Евпатории. Это была практика студента педагогического вуза. Чудовищное переживание. Ну, у тебя в руках улей, и ты как-то с этим роем должен взаимодействовать.
А это, допустим, после второго курса?
После второго курса, совершенно точно. Конец Советского Союза, Советский Союз еще таким дышит зловонным дыханием издыхающего дракона. И все это еще в Евпатории, рядом с морем, что, с одной стороны, делает достаточно трудным удержание воспитанников от самоубийства, а с другой стороны, прибавляет некоторой интересности этой жизни. И вот у меня первый отпускной день, когда я выхожу за пределы лагеря, я обнаруживаю, что я с трудом удерживаю себя от того, чтобы бросаться на мимо идущих детей, стаскивать их с опасных поверхностей там и всякое такое. Напоминаю себе, что у меня увольнительный. И вот на фоне всего этого мои товарищи говорят: ты обязательно сходи в Такие. Я говорю: что? Это такой... Ну, в общем, ты приди вот туда, пролезь вот в такую дырку в заборе. Выясняется, что там местный правитель создал такой маленький, это даже не совсем монастырчик, это ну, что-то среднее между монастырем, общиной, залом рассуждений, в котором жили 11 дервишей, которые могли приходить и уходить, только если кто-нибудь из дервишей уходил, то мог появиться новый насельник. У них была работа, они каждое утро с ним разговаривали, с этим местным беком, ханом.
Это времена крымского хана.
Совершенно верно. И это удивительное архитектурное произведение, оно к тому моменту находилось в такой мучительной, медленной, бестолковой советской реставрации. Поэтому, значит, попасть туда можно было через дырку в деревянном заборе с надписью «Не влезай, убьет», шел неизвестно куда, и вдруг ты оказался в каком-то таком пространстве, в котором каждый шаг звучал как молитвенное действие, в котором при попытке издать любой звук ты оказывался сразу в таком шаре звучащего воздуха. Удивительное место, оно и ну, ощутимо такое, как это сказать, намоленное, выстроено очень как такое пространство сосредоточения, пространство какой-то насыщенной духовной работы. И вот, значит, я только что был в пионерском лагере с его бесконечной разодранностью. Вот я прохожу через это удивительное такое очищающее впечатление этого Такие. И я выхожу оттуда, значит, такой совершенно перерожденный, просветленный, да, и не притормаживая, даже не зная почему, иду в ближайший книжный магазин. Вхожу и обнаруживаю, что там стоят высокими стопками две книги, ну, то есть там валяется какая-то самая речь Брежнева, предвыборный доклад 20 какому-нибудь съезду партии, а также лежит две высокие стопки двух книг. Я говорю: мне, пожалуйста, одну такую и одну такую. Одна из этих книг – это Борхес в общественном издательстве «Прогресс» с Борисом Дубиным.
Под редакцией Бориса Дубина, да. Переводы и редакции.
А другая книжка – это небольшая такая брошюра в твердом переплете и в суперобложке в общественном издательстве «Днепро», если я правильно помню, сочинение Григория Александровича Сковороды. И вот я, позднесоветский ребенок, впервые в безумии пионерского лагеря, только что прошедший вот это чудо перерождения, мне в руки попадает книжка Сковороды, и я начинаю читать вот с места в карьер. Я покупаю две эти книжки, выхожу и немедленно начинаю их читать. Мне необыкновенно повезло дважды. Во-первых, у меня не было за спиной никаких споров о сковороде, которые велись к этому моменту уже больше 200 лет. А во-вторых, что для этого издания украинские издатели совершили подвиг, выбрав не переводы сковороды на русский язык и не переводы сковороды на украинский язык, а оригинальные тексты Григория Савича Сковороды. И вот я, значит, ребенок с не очень большим, как сказать, опытом. Второй курс закончился, то есть курс циркон славянского у нас уже был, но еще такой предварительной исторической грамматики еще толком не было. И вот я раскрываю эту книгу и начинаю ее читать. И, во-первых, она, конечно, необыкновенно захватывающая и завораживающая, как свидетельство свободной мысли, об этом я хочу потом отдельно говорить. Но первое, с чем читатель сталкивается, это вот этот немыслимый язык сковороды, который, как я потом уже узнал, был предметом долгих философских, политических, культурологических и прочих дрязг, ведшихся на широком диапазоне от Тараса Григорьевича Шевченко, яростно обзывавшего сковороду идиотом, до... Почему идиотом? Потому что сковорода не призывала к национальному освобождению, потому что сковорода оказалась недостаточным украинцем. А все думали, в особенности, значит, вот люди из колониальной администрации малороссийской, думали, что это и есть украинство, и, ориентируясь на него, писали там что-то и что-то. И вот духовный мир этого идиота отразился в решениях таких-то и таких-то. Считал Тарас Григорьевич Шевченко. Да, надо сказать, что я что-то не припомню, чтобы Тарас Григорьевич кто-нибудь вызывал такую ярость и такое негодование.
Ну, его угнетатели.
Угнетатели, с угнетателями это было понятно, да, а сковорода, видимо, этого нет в этом тексте, да, но предполагаю, что, видимо, он казался Шевченко чем-то вроде соглашателя, человеком, ушедшим от борьбы. Но есть замечательные рассуждения о языке сковороды и у Живого, и у Лотмана, и у канадских исследователей украинской культуры и литературы. То есть это огромный пласт, который к этому моменту от меня не заслоняет просто чтение этого текста. Я таким прыжком, нырком оказываюсь внутри удивительного языкового эксперимента, который, как мне кажется, оказался инструментом спасения, который позволил сковороде сохраниться нетронутым, несмотря ни на что. Попытки присвоить сковороду как мыслителя, сковороду как культурное явление были всегда. Как только Григорий Савич скончался, тут же его ученики выпустили книжку про его биографию как предшествующего философа, тут же начали готовить его первое собрание сочинений, для которого очень хотели переписать все это. Потому что вот в таком виде, как это написано, это нельзя никому показывать. Это должно отвратить читателя от памяти мыслителя. И потом все пытаются переводить сковороду на русский, на украинский, на русский, как-нибудь редактировать, как-нибудь переписывать, разъяснять, объяснять. По сути, единственный раз, когда вот сковороду приняли таким, каким он есть, это был Серебряный век, когда Владимир Федорович Чернин вытащил рукописи и написал большой труд, большую книжку, довольно популярную, о сковороде как мыслителе, но все равно там есть некоторое напряжение. Почему? Один из самых распространенных примеров. Сковорода довольно много думает о том, что существуют три сложных отношениях между собой находящихся мира. Это макрокозм или мир обитаемый, тот, в котором мы обитаем. Он состоит из разных мирков, мирочков, из некоторых миров в мирах и так далее, и так далее. Но он более или менее единый. Это то, что складывает макрокозм. И это микрокозм, то есть человек, который с этим внешним миром, обитатель в обитаемом мире, находится в очень сложных отношениях, там нет подобия, они просто обособлены, автономны друг от друга. Строго говоря, в этот момент сковорода, ну, как бы, если серьезно терминологически говорить, то, наверное, это не так, но если вглядеться вот в это соотношение обитаемого и обитателя, то сковорода делает первый шаг в направлении экзистенциалистской мысли XX века, потому что обитание предшествует обитателю обитаемому. Но дальше сковорода делает шаг, обусловленный временем, в котором он работает, и говорит, что есть еще третий мир, это мир символический, и это священное писание. И для того, чтобы понять что-нибудь про мир обитаемый или про микрокосм человека, всегда мы можем иметь в виду, что эти три мира отражаются друг в друге, что нет человека без Священного Писания, нет постижения внешнего мира и постижения каких-то тайн, которые Бог не дал в виде веры, но позволил находить в мире силы разума. Но для всего для этого есть такие вот символические какие-то описания и оттенки, которые существуют отдельно. Понятно, что в этот символический мир входит не только Священное Писание само по себе, но и любые философские литературные тексты, собственные тексты Сковороды, они, конечно, существуют вот в этом. Это, так сказать, центральная идея. Сковорода много раз к ней возвращается. Но если мы посмотрим на то, как он сам ее описывает, и вот микрокосмос, пишет он по-гречески, мирик, мирок, все человек. Вот это желание спустить терминологию на язык очень бытовой. Не случайно же, если где Сковорода смог найти себе пропитание, это в том, что он был, ну, во-первых, он был собеседником людей, которым нужны были собеседники, собеседник за деньги, а во-вторых, он был учителем, частным учителем почти всю свою жизнь. Дважды в своей жизни он пытался получить государственное место, и оба раза это заканчивалось чрезвычайно неудачно, потому что нельзя было так делать, как Сковорода. Оба эти раза он искал место преподавателя поэзии. Это поразительно, что Сковорода, которого мы числим философом, религиозным мыслителем, но сам себе, вот, когда, вот на кого он шел, он был преподаватель поэзии. И вот это напряженное ощущение каждого слова, находящимся между латынью, греческим, некоторыми начатками, он не знал, конечно, иврита, хотя восторженные поклонники любят об этом рассказывать, ну, он пытался изучать древнееврейский для того, чтобы лучше читать Ветхий Завет. Но он хорошо знал греческий, он прилично знал латынь, часто в его текстах появляются фрагменты или слова греческие и латинские. У него есть хорошее понимание церковнославянского языка, то есть того языка, на котором шла внутренняя жизнь церкви. У него есть очень бытовой такой вариант языка, про который весь 20 век как минимум спорят, украинский это был язык или русский язык, потому что это был харьковский язык. На каком языке сегодня говорят в Харькове? На разных языках. Это просто такой вот гладкий градиент, в котором каждый выбирает для себя некоторую точку. И Сковорода тоже выбирает для себя некоторую точку в этом градиенте. Он заимствует слова украинского языка, понимая, что они украинские, и зная, что они звучат, ну, как бы сказать, обособленно, да, что у них есть такой ограниченный узус. Он берет какой-то придворный. Тут же важно очень понимать, я думаю, что это нужно напомнить, что биография Сковороды была довольно причудливая. Он получил образование в Киево-Могилянской духовной академии, он поехал к двору, где служил певчим, потом из этого разряда певчих он отставился довольно молодым, вернулся доучиваться в академию.
Каким образом студент Киево-Могилянки оказывается в Петербурге? Что за исторический...
В смысле, а он пел. У Григория Сковороды было слишком много даров. Он был очень красивый в молодые годы, очень хорошо пел. Он замечательно владел, не совсем можно назвать это музыкальной теорией, но, во всяком случае, музыкально-теоретическим аппаратом. Поскольку вся вот эта, значит, певческая деятельность, она тоже в монашеском образовании была довольно важной, по всем учебным заведениям ходили собиратели и собирали в придворную капеллу самых славных, самых голосистых и так далее. И так далее. И это был прекрасная творческая биография. Ну, в смысле, ты из малороссийских низов через Киев попал в придворную капеллу, дальше нужно за это держаться до конца своей жизни. И Сковорода эту прекрасную, сияющую жизнь оставляет очень легко. Один из... Я все-таки назвал бы его таким аналитическим критиком работы Сковороды, отмечает, что очень часто за оригинальность в Сковороде принимали его юродство и опрощенчество. Иногда юродство, ну и хорошо, может, даже и получше оригинальности. Но когда мы слышим опрощенчество, перед душевным взором встает Лев Николаевич Толстой в холщовой рубахе. А ведь то, что сделал со своей жизнью Григорий Сковорода, это, конечно, тоже поиск простоты. Это был человек, вознесенный судьбой. Ну, дальше можно было там еще из этой придворной капеллы шагнуть в какие-нибудь персональные фавориты кого-нибудь. И человек с этого Олимпа очень легко спускается в точку персональной свободы и огромной радости от этой свободы. А теперь давайте будем, кувыркаясь на каждом слове, сочетая в рамках текста 5-6 разных языков, вводя венгерские, латинские, греческие, церковнославянские и дворовые слова в одно повествование, будем говорить о том, что делает тебя счастливым и что делает тебя особенным.
«Мир ловил меня, но не поймал». Философ Григорий Сковорода. Версия литературного критика Александра Гаврилова.
Сковорода уехал странствовать в, вероятно, Венгрию, Польшу, Чехию, и там еще доучиваться, там выучил латынь и греческий. Ну, вернее, греческий-то у него, конечно, был в Киево-Могилянке. И дальше он возвращается обратно, пытается устроиться учителем поэзии. Первым преступлением, за которое его отставляют, становится то, что он создает книгу рассуждений о поэзии, на основе которой собирается учить поэзии. Но епископ, который отвечает за духовное училище, в которое Сковорода поступает учителем поэзии, говорит, нет, учить надо по-старому. Как написано, вот так и учите. А вот этих, значит, методических, педагогических новаций не надо нам тут. Понятно, что для меня тогда, значит, студент педвуза, Сковорода немедленно стал очень близкой фигуркой. И он вылетает первый раз с этого преподавания, и во второй раз вылетает по очень похожим причинам, потому что тот способ говорить о поэзии, барочный, с бесконечным вот этим сближением далековатых понятий, сплетением в одно рассуждение о высоком и низком, рассуждение о сложном и простом, он для эпохи, которая еще как бы дожевывает такие охвости русского классицизма, выглядит чудовищным хулиганством. В педвузе, да, хулиганство в педвузе. Поэтические работы Сковороды. Мне пришлось к ним идти некоторое количество лет. Вот если там его рассуждения, его диалоги, восходящие, очевидно, к сократической традиции, прям вот напрямую. Если его трактаты духовные для меня... Вот иногда думаю, почему мне, вот этому позднесоветскому мальчику, было так легко и увлекательно соприсутствовать в этой напряженной работе довольно сложной свободной мысли. У меня нету ответа. Мне кажется, что вот точно так же, как это Такие само меня взяло и само со мной разговаривало, да? Вот так же Сковорода просто раскрылся на нужной странице и утащил меня вглубь дальше на долгие годы.
Книга, вот, которую ты читал первую, это были философские трактаты?
Это были философские трактаты. Это крошечный кусочек из «Харьковских басен», что-то из «Благородного Еродия». Ну, такой не очень большой сборник избранного, очень удачного избранного, должен сказать. Я захотел больше и полез искать, что есть еще. Почему-то я думаю про Сковороду довольно много. Когда я думаю про Сковороду, я смотрю, как удивительно его пытались приделать к чему только нет. 1944 год. Советские войска освобождают Киев. Иосиф Виссарионович Сталин лично подписывает бумагу, требующую провести в Киеве торжества, посвященные, не помню, 200-летию, 150-летию со дня смерти Григория Савича Сковороды. Ленин лично подписывает план монументальной пропаганды, в котором рассказывается, что памятники Сковороде нужно ставить по всему Советскому Союзу, но потом эту идею корректируют, потому что необходимо двигаться в сторону коренизации культур, и поэтому памятники Сковороде надо ставить на территории Украинской Социалистической Советской Республики, а на территории Российской Советской Федеративной Республики не надо ставить памятников Сковороде. С одной стороны, он должен был стать такой же жертвой советского присвоения всей культурной практики. Не знаю, как, прости господи, Александр Сергеевич Пушкин. Когда сегодня крушат памятники Пушкина, поставленные в соответствующем городе Свободной Украины, они же не испытывают ненависти к произведению Евгения Онегина. Они взаимодействуют с инструментом культурного подавления полноценно и эффективно освоенным советской пропаганды и советской машины, монументальной пропаганды, других форм пропаганды. Сковорода должен был бы оказаться этим же самым. Вот судьба Тараса Григорьевича Шевченко, не лично Тараса Шевченко, а, так сказать, наших представлений о том, что такое Шевченко. Про это Оксана Забушко написала прекрасную книжку про то, как сложен образ Шевченко. Вот он оказался удобным, как бы, инструментом построения новой культурной идентичности и, так сказать, оккупации вот этим советским культурным проектом каких-то старых имен. А «Сковорода» оказался, с одной стороны, как бы отбросить «Сковороду» было, ну, как-то жалко и обидно. Первый философ, пишущий на славянском языке, давайте так как-нибудь аккуратно, нет, на славянском не получится, на языке, который и до сих пор может считаться сколько-нибудь понятным на территории Российской империи. Он свой этот язык, он сознательно выводит из любого домена. Это язык одного единственного человека. Это язык Григория Сковороды. Странным образом сама эта идея противоречит, ну, как бы, тому, что мы думаем о языке. Язык – это способ коммуникации, способ разговаривания. Если этот язык принадлежит только мне или только паре людей, близнечные языки, то, что называется, да, возникают в парах близнецов, когда те разговаривают только друг с другом и не хотят разговаривать с внешним миром, то, естественно, вроде бы, как бы, ну, это ограничение функциональности языка. Но Сковорода собирает свой собственный язык таким, чтобы он, с одной стороны, был, безусловно, языком общения, языком проповеди, это было главное для Сковороды, языком свободной мысли, с другой стороны, чтобы на него никто не мог впрямую притязать. Самая известная фраза Сковороды, странно было бы не произнести ее сегодня, «Мир ловил меня, но не поймал», она... То есть, очевидно, что у Григория Александровича был такой культурный проект «Быть непойманным». Конечно, из сегодняшнего дня, когда мы смотрим на литературное творчество, это же все не то, чтобы совсем литература, да? Это сократический диалог, который является философским текстом, выраженным в художественной форме, это басня, которая является, на самом деле, проповедью и аллегорическим повествованием об устройстве мира духовного и мира обитаемого. Ну вот, когда мы смотрим на весь этот литературно-интеллектуальный проект Сковороды, мы сегодняшние видим уже его сквозь зеркало тех модернистских проектов, которые мы видели вот там в начале 20 века. В моей внутренней иерархии книжки Сковороды стоят вот там где-то близенько к Finnegan's Wake Джойса, где язык как бы продолжает оставаться пространством, если не коммуникации, то какого-то странного плетения призраков возможности коммуникации. Сковорода, конечно, гораздо менее радикален, потому что для него проповедь важнее всего. Но вот это выдергивание своего языка, полная индивидуация своего языка, непозволение никому присягать на его язык, мне кажется, что это то, что на самом деле делали и многие философы в 20 веке. Я бы не стал вот там впрямую сравнивать с Хайдеггером. Да, ну, мне кажется, просто это совсем разные стороны. И для Хайдеггера языковая работа в какой-то момент сделалась, ну, и основанием, собственно, его мысли. Если уж мы решили упражняться в философских банальностях, давайте вспомним, что язык – это дом бытия. Я думаю, что Григорий Александрович Сковорода этого бы не сказал про язык – дом бытия, но то, что вне языка, вне символического описания – маленький мырок, маленький мирик, душа человека и огромный обитаемый мир, сложенный из других миров, без символического описания, без мира символического, так и называется у него, без говорения, без языка, без писания, что человек и мир не могут друг другу открыться без говорения и писания, вот в этой точке, я думаю, Сковорода и Хайдеггер нашли бы о чем поговорить некоторое время. Не знаю, на каком языке, каждый на своем.
Если поговорить о жанрах, ну, там помимо философской проповеди еще и сказки же.
Сковорода, конечно, очень барочный художник. Ну, в смысле артист, да, человек искусства мысли. В этом смысле как человек барокко, он не только соединяет далековатые понятия, но он и использует странные, на первый взгляд, жанры для аллегорического повествования. И поэтому у него, оказывается, какой-то бесконечный мир персонажей. Хромые обезьяны, которые зашли в сад и сели поговорить с ежом. Птахи деревенские, которые встретились с птахами городскими. Жаворонки, которые не пели. И так далее, и так далее, и так далее. И когда ты смотришь на эту бесконечную вязь басен, ну, в таком, скорее, эзоповском, чем Михалковском смысле, в смысле повествований, где на очень простых и увлекательных, очень ярких персонажах можно показать развитие какой-нибудь важной для тебя идеи. Сковорода привязан не только, хотя в очень большой мере, к греческой традиции, для него греческая философия – это очень важный культурный образец и культурная практика. Но сквозь культурный образец греческой философии, Сковорода, конечно, обращается напрямую к Новому Завету, к Евангелиям, как к культурному образцу. Вот когда апостолы приходят к Христу и говорят: «Господи, зачем ты говоришь с нами притчами? Зачем ты говоришь с нами притчами? Сказал бы просто, это так, это не так». И, значит, Христос в этот момент, мне кажется, ухмыляется и говорит им: «Да без притч вы еще меньше того поймете». Все, что Сковорода пишет, и его длиннющие трактаты, и его замечательные басни, и такие драматические, странные, сюрреалистические эпизоды – это все притчи, которыми нужно говорить о довольно простых вещах. Но говорить о них так, чтобы внимание слушателя, читателя, зрителя было полностью дезориентировано, захвачено, и вот в это состояние такого почти гипноза тут ему напихать вечных истин.
Рассказывал литературный критик Александр Гаврилов. «Мир ловил меня, но не поймал». Григорий Сковорода и его проповедь «Свободы». Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Отвечая на вызов времени, осенний сезон моего подкаста «Гений со взгляда из Нью-Йорка» задуман как опыт всестороннего освоения новой военной реальности. Каковы причины и последствия катастрофы, выпавшей на долю наших современников? Слушайте на любой привычной для вас подкаст-платформе.